Здравствуйте. Мы сейчас продолжаем Даф Айоми Псохим, Даф Самех Далет Амуд Бет. Мы уже прошли Мишну. Первый закон, который написан в Мишне, о том, что Песах приносили тремя группами. Как минимум три группы Шалош Китот. Как минимум три группы было. Сейчас Гемора объяснит, как это точно происходило. В Мишне только написано три группы было, потому что в Торе написано Кегаль Адат Исраэль. Кегаль — это общество одна группа, Эда — община — еще одна группа, Исраэль — как бы евреи — еще одна группа. Нужно три группы, поэтому было три раза заходили, три раза выходили. Сейчас Гемара приводит, как это точно происходило и где источники. Омар Раби Ицхок. Эн Песах Нишхот Эла Бегимал Китот Шли Шлойшим Шлойшим Бней Одом. Говорит Раби Ицхок, эй, на Песах Нишхат не зарезали пасхальную жертву, а только Бегимал Китот тремя группами, то есть тремя этапами, шель шлойшим шлойшим бней одум, по 30-30 человек, то есть в каждой группе было, должно быть по 30 человек. 30-30-30 это, на первый взгляд, минимум, который написан здесь. Сейчас мы видим, почему это так, и, соответственно, поймем, обязательно ли 30. Говорит Гемара так, май тайму, где причина этого закона, что нужно 30-30-30. Кагаль в Ида в Исраэль. Написано в Торе Кагаль в Ида в Исраэль. Общество, община и Исраэль. То есть еврейский народ. Теперь. Месаб клад. Есть сомнения. И быват ахат, и базе ахарзе. И есть сомнения, как понимать вот эти три слова в пасуке. То, что написано три момента, три группы, скажем так, которые кегаль, Эда в Исраэль. Общество, община и Исраэль. Это понятно. А что такое минимум одной группы? Минимум одной группы это 10 человек. Это тоже однозначно. Это учится из того, что написано в Торе «Адмосе» или «Эйду Гаро Азойс». Когда была история с разведчиками, написано, что Всевышний назвал группу разведчиков, которые неправедные, которые грешные, которые преступники, назвал их словом «Эда» – общество. Отсюда, что минимум общества – 10 человек. Это источник понятия «Миньян». Как бы то ни было, когда написано «Кегаль», «Эда», «Вейсроль» – это 3 раза по 10, это однозначно. Но говорит Гемара, «Месапклан» – есть сомнение, «Ибо ватахат» – это вместе. То есть то, что написано «Кегаль», «Эда», «Вейсроль» – 10, 10, 10 должны зайти все вместе. То есть минимум 30 в один заход. И достаточно одного захода, который 10, 10, 10. Ибо зе ахарзе, или же имеется в виду три захода 10-10-10, для того, чтобы у нас, мы выполнили оба варианта этого сомнения, что надо делать. Гилках, следовательно, баинат шалошки тот, шешлойшим шлойшим бне одом. Нужно три группы по 30 человек, тогда в каждой группе выполняются оба условия. Есть три захода и по 30 человек в каждом заходе. То есть, если закон говорит, что надо 30, есть 30. Если закон говорит, что надо 3 захода, есть 3 захода. Этого достаточно, чтобы было выполнено условие Кегаль и Да в Исраэль в любом его понимании. 30, 30, 30. Говорит Гемара. Дыбова сахас гаика Виба за ахарзе, гаика, тоже Гемор формулирует сейчас. Ибо васахас, если мы будем понимать, что все 30 должны идти вместе, гаика, вот выполнение пасука, согласно первому пониманию, 10, 10, 10, 30 вместе. Ибо за ахарзе, а если понимание 10, 10, 10, один за другим, гаика, тоже это есть 30, 30, 30, это не меньше, чем 10, 10, 10, это тоже кошерно. Гилка говорит, если так, следовательно, можно сделать еще один вывод. Бехамишен нами саги де айли талтин в авдей в айля сора в навки асора. В айля сора в навки асора. Говорит, если так, бехамшен 50 нами саги. Тоже достаточно. Почему? Де айли талтин заходит первые 30 в авдей и делают свои жертвы. Айль Асора заходит еще 10 в Навки Асора и выходит первые 10, это получается, что зашла вторая десятка. Айль Асора в Навки Асора заходит еще 10 и выходит еще 10, зашла третья десятка. Получается, первые 30 выполняют первое понимание пасука, что зашли 30 вместе. И еще раз 10 и 10, дополнительные 10 и 10 выполняют тем самым второй вариант понимания пасука 10, 10, 10 в форме 30, 10, 10. Это не хуже, чем 10, 10, 10. Получается, всего 50 человек тоже могут выполнить вот это условие. Обычно в храме, разумеется, было намного больше. Мы видим ниже, там были тысячи, тысячи, тысячи людей. Но если даже есть 50 человек, этого достаточно, чтобы выполнить условие, написанное в Торе Кегаль и Да в Исраэль в любом его понимании. Продолжает Мишна. Следующим этапом Мишна описывает, что когда заходили, первая группа заходила, то же самое, вторая, то же самое, третья, закрывали ворота. Итмар. По этому поводу есть спор. Абай Амар нин алутнан. Закрывались. Надо учить. То есть то, что написано в Мишне, закрывались ворота, закрывались сами. Рова Амарова говорит, но алимтнан. Закрывали, написано в Мишне. То есть были специальные люди, которые закрывали ворота. Майбинаю. Что между ними? То есть какая разница, закрывались они сами, то есть каким-то чудесным образом Всевышний делал так, что они закрывались сами. Или же были специальные люди, которые их закрывали. И кабинау между ними есть лемис маханиса, полагаться на чудо. То есть ведь Абай говорит, нин алутнан, закрывались, написано в Мишне. То есть надо понимать Мишну, закрывались сами. Камады айлу малу высамхин наниса. Сколько зашло? Зашло. Вы сам хин на низ и полагаемся на чудо, что Всевышний, то, что называется, сделает чудо. И сам следит, когда зашло достаточное количество людей, что надо уже закрывать ворота, потому что их слишком много. Мы полагаемся на это чудо, и так оно происходило. Из года в год происходило это чудо, что ворота закрывались сами. Рова Амар, Рова говорит, ну алимтнан, дело сам хин на низа. Рова говорит, ну алимтнан. Мы учим, закрывали ворота, специальные люди в храме, служители, закрывали ворота, когда видели, что людей достаточно много. В Лос-Амхин на Ниса мы не полагаемся на чудо, хотя в храме, конечно, было много чудес. Это в первом больше, во втором меньше, было достаточное количество чудес в храме постоянных. Рова говорит, что при этом мы не полагаемся на чудо в предпасхальный день, в 14-го Нисана при принесении жертвы, а мы смотрим, сколько там было людей, и закрываем ворота вручную, то, что называется. А Абай говорит, что здесь полагаются на чудо, они закрывались сами. Приводит Гемара еще одну Мишну, это Мишна будет, которая тоже описывает закрывание ворот, и Гемара будет его объяснять в соответствии с мнением Абая и Ровы. Ватнан, вот учили. Омар Раби Иуда, хас вишолом шаакаве бен мехалель нецнаду. Значит, слова такие, говорит Раби Иуда, это Мишна в Масехте Эдуюс. Говорит Раби Иуда, хас вишолом, не дай Бог, то есть не дай Бог сказать, такого не может быть, шаакаве бен мехалель, мудрец по имени Акавья бен мехалель нецнада, был наказан понятием недуй, был отлучен от общины, такого быть не может. В каком контексте это сказано? В Мишне в Масехте Идуйот приводится закон, который относится к тому, что называется Парашат Сута. Давайте мы это приведем вкратце. Раша здесь приводит, объясняет, что там имеется в виду. Есть закон в Торе, который называется Сута. Сута – это женщина, которая заподозрена, не безосновательно, заподозрена в супружеской измене. В Торе написано довольно подробно, что ее проверяли тем, что она вместе с мужем шла в храм, там выпивала специальную воду, клялась клятву, что она чиста, и когда она выпивала воду, эта вода ее проверяла. Если она была чиста, тогда она, написано, получала благословение, если, не дай бог, обратное, тогда она умирала. Это вкратце то, что написано просто в суким, в стихах Торы. И подробно про это Масехет Сута, разумеется. Есть Мишна в Идуйот. Там написано, что когда речь идет про Шифхами Шохреред, Гиора то же самое, Шифхами Шохреред, освобожденная рабыня, ктанейская рабыня, которая получила вольную, становится еврейкой на 100%, она как прозелит, как Гиорет, написано, что если с ней была такая вот история, что она была замужем, была заподозрена, то она не пила эту воду. Мишна рассказывает, что был случай, и в храме дали эту воду освобожденной рабыне. Написано, что Акавья бен Мехалель очень резко отреагировал. Акавья бен Мехалель сказал, те, кто ее напоили, они как она сама. То есть он как бы принизил уровень тех коинов, которые позволили себе дать эту воду освобожденной рабыне. И сказал, как бы сказал такое утешительное немножко определение про них. Они как не лучше, чем та самая рабыня. Другими словами, ответил довольно резко. Написано, что была идея среди мудрецов за такое высказывание Акавья бен Мехалеля его отлучить от общины, сделать ему недуй. На это сказал Раби Иуда, не дай бог. Не дай бог отлучать Акавья бен Мехалеля от общины. Почему? Почему? Потому что он сейчас он показывает, а Раби Иуда, продолжаем читать уже Гемору, Раби Иуда показывает величину, величие этого человека, Шеэйн Азоронин Элос не закрывалась Азара, не закрывались ворота храма, Аль-Колодом Бейсроль, на любого человека в Израиле, так дословно, Бехохма, Беиро, извините, Бехохма, про мудрость, которого можно сказать, у Беира Схэта, про богобоязнь, которого можно сказать, что он как Акавья бен Мехалель. То есть, когда ворота храма закрывались, да, то... И ворота закрывались с учетом мудрости и богобоязненности кого? Как пример мудрости и богобоязненности, это Акавья бен Мехалель. То есть это показывает Раби Иуда, что не дай Бог говорит про такого великого человека, что его кто-то подверг отлучению. Теперь, так как в этой Барайте, Мишне, вернее, описано факт, как закрывались ворота храма, сейчас Мишна будет, Гемара пояснит, по мнению Абая, по мнению Рова, что там происходило. Абая метарас летаймы. Абая объясняет, метарец объясняет летаймы по своему мнению, что ворота закрывались сами чудесным образом. Рова метарас летаймы. А Рова объясняет по своему мнению, что ворота закрывались вручную, не чудесным образом. Абая метарас летаймы. Абая объясняет по своему мнению. Эйн ба азоро бы шаашанин алаль кол адам бы исроил бы хохму у бирас хэт ка Акавья бен Мехалель. Что не было такого, чтобы ворота храма закрывались. В тот момент, когда закрывались ворота в храме, не было такого, что в Беазара, что в храме внутри не было человека мудрого и богобоязненного, как Акавы бен Менелель. Рома Тарастами, Рома объясняет по-своему. Эйн Беазара бы шаши, но Алиму-то не было в момент, когда не было такого, что в момент, когда закрывали вручную ворота храма, аль-коля хатми исрой, аль-коля исройль, для всего Израиля, бы хохмо, убы иру, бы хет, убы ирас хет, какая бен Мелелель. То есть всегда внутри был человек, который уровнем какая бен Мелелель. Это пример того, что Акава бен Мелелель был человеком великим, поэтому однозначно не было такого, чтобы его подвергли недую. Но как бы то ни было, Абай и Руб объясняют здесь, что то закрывание ворот храма, которое описано в Мишне Ведуис, оно может трактоваться, будто по мнению Абая, что они закрывались чудесным образом, как бы чудо проверяло, кто там внутри, или будто по мнению Рова, что закрывали вручную, и тогда люди проверяли, кто находится внутри, там всегда был человек великий, как Акава бен Менелель. Танрабонан. Учили мудрецы, в контексте, опять же, принесения пасхальной жертвы, когда весь народ приходит в храм, там много людей, рассказывают нам Барайта, «Меулам ло нитма эха дам баазора хуцн песах эхот, ше огойо бэ мэй гилель, ш нисмаех бо зокон эхот, ве огойо корим ойсу песах меухим». Рассказывает нам Барайта, «Меулам, никогда не было такого, ло нитма эха дам, дословно не был растопчен, да, лемаэх дословно переводится как раздавлен, да, никогда не был раздавлен человек баазора в храме, кроме одного Песаха в Баймей Гилель, который был во время Гилеля, то есть во время жизни Гилеля, во втором храме был один случай, что из-за давки, которая возникла, из-за большого количества людей, которая возникла, когда люди заходили в храм, кого-то, не дай бог, затоптали. Был только один такой случай во время Гилеля, Шитмаэх, затоптали Бузоканеху, одного старого человека, Вою Кориму, если называли потом этот Песах, Песах Меухен, Песах, в которой было вот растоптывание, в которой было раздавливание. Так вот, этот год называли по тому случаю, который произошел в тот Песах, Песах Меухим. Как бы тот год, когда был Песах, когда кого-то задавили, растоптали. Но, в принципе, такое было только один раз. Как правило, можно сказать, что такого, в принципе, в храме не бывало. В храме, как известно, было много чудес. В том числе написано, что в храме никогда не было людям тесно. Ло одам меодлам, ло одам цар ля маком. Человек в храме, хотя была давка, вроде бы, с точки зрения площади и с точки зрения, с одной стороны, количества людей, если сложить одно на другое, тогда должна была быть очень большая давка. Написано, никогда человек не говорил, что ему тесно. В храме всегда всем было место. Это одно из чудес, которое там происходило. Поэтому никогда, кроме одного случая, там никого не задавили и не растоптали. Тану рабоны. Рассказывает Гемара. Чем мудрецы? Памахат бекеш агриппа самелах лейтен инав бухлусей исроили. Значит, когда после того, что мы сказали, что никого никогда не давили, нам Гемора покажет, сколько там было людей. Памахат рассказывает нам Барайта. Однажды бекеш агриппа самелах хотел царь Агриппас лейтен эйнов положить глаз, то есть посмотреть, бухлусей Исраэль. Ухлусей Исраэль это количество жителей Израиля. Посмотрите, сколько людей есть. Да? Сделать не то, что перепись, но, по крайней мере, подсчет населения. Омар лей коин годуль. Сказал ему Коэн Годоль, ты хочешь знать, сколько евреев есть? Тени неху бапсухим. Посмотри, что происходит в Песах. Тени неху бапсухим. Обрати свои глаза к принесению пасхальной жертвы. Как Коэн Годоль показал ему, сколько было людей? Он сделал следующую вещь. Нотоль кульо миколь эхот. Он от каждой пасхальной жертвы взял одну почку. Почка, мы видим ниже, это один из тех органов, которые воскуряются на жертвеннике. С каждой жертвы он обошел всех, кто там были. У каждого взял почку. Так написано в Геморе сейчас. В немцы ушам, и оказалось, что сколько там почек, шишем рибуй зук клает. Шишем рибу 600 тысяч пар почек. То есть почка — это парный орган. Соответственно, он взял одну, на самом деле взял одну, а оказалось, что есть 600 тысяч пар. То есть получается, это не то, что парный орган, у него было 600 тысяч пар. Да? У него было 600 тысяч умножить на 2, 600 тысяч умножить на 2 почек. Кифлаем к яйцам Исраэль в два раза больше, чем вышли из Египта. Из Египта было 600 тысяч, а здесь было в два раза больше. То есть 1 200 000. Хуц, и говорит Гемара, это кроме хуц метомы вышеой обдерахойко. Это еще не считает тех, которых там не было, которые не приносили жертвы. Хуц, кроме тома, это нечистые, которые не могли бы находиться в храме в предпасхальный день, потому что они не приносят пасхальную жертву 14-го Нисана, они делают это 14-го Яра. И вторая группа людей, которые не приносят вовремя, шегой обдерахойко, те, кто находится в далекой дороге, в Торе написан открытым текстом, тот, который находится в далекой дороге и не может вернуться к храму 14-го Нисана, он имеет право принести жертву на месяц позже 14-го Яра. Получается, те, которые были в храме 14-го Нисана, там уже было 1 200 000 жертв, не считая тех, которые придут 14 Ияра. В Эльнеха, коль Песах, в Песах шело нимно олов йосер меасоро пней одум. И не бывает такого, чтобы на каждый Песах у Песах, чтобы не назначились на него что нет Песаха, который не назначилось не менее чем 10 человек. То есть на каждый Песах это как минимум 10, а может быть и больше, но как минимум 10. Получается, что есть 1 200 000 жертв, и на каждую жертву как минимум 10 человек, это 12 миллионов получается. Выгою корем ойсу Песах мы увим. И так вот этот Песах, в тот самый Песах, когда было столько людей, этот Песах называли Песах мы увим. Песах дословно не то что толстый, а объемный, да, большой Песах. То есть такое большое количество людей, на это было не каждый Песах, но в тот Песах так было, называли его Песах мы увим. А большой, огромный, важный Песах по количеству людей, которые были в этот день, в этот праздник в храме. Гемора разбирает, каким образом Коэн Гадоль имел право взять почку. Ведь это орган, который воскуряют на жертвеннике. Говорит Гемора, но Толькульо взял почку. Габо и Актур, ведь надо ее воскурить на жертвеннике. Говорит Гемора, дегадер мактерлео. Потом он их воскурил. Он эти почки потом и воскурил. Говорит Гемора, веактив, там это описано, вегиктиро. Воскурит его, если дословно, если на русском языке, вегиктиро, воскурит ее, жертву. Написано, надо сделать воскурение на жертвеннике, сжечь части туши каждой жертвы по отдельности. Шело ярев халавав шельзе безе, чтобы не перемешивать части тел, части туши, халавав, жирли и органы, которые сжигают шельзе этой жертвы, с этой жертвы. То есть он не мог сжечь все почки вместе по той причине, что нельзя перемешивать в одном воскурении части разных жертв. Надо воскурять каждую жертву по отдельности. Дегадар мактер лео хада хада. Говорит Гемара, хадар мактер лео хада хада, он воскурил хада хада. Одну. То есть действительно сделал это по одной. Этой жертвы воскурения. Раз, второй, три и так далее. Все жертвы он воскурил по отдельности. Ватанья ваиктирам шиякулу кеяхот. Написано еще один пасук. Ваиктирам. И воскурит их. То есть все части, которые относятся к одной жертве, надо воскурять вместе. Нельзя воскурять отдельно разные жертвы вместе. И с другой стороны, одну жертву надо воскурять все органы, все части туши вместе. Шея кулу кехом должно быть все одно. Кулу и кехот, а все как один. То есть все части одной туши на жертвенник. Потом закончили с этим. Все части следующей туши на жертвенник. Нельзя разделить части и воскурить сегодня. Или не, сейчас воскурить, допустим, жир, а через полчаса почку. Так нельзя делать. Каким образом тогда он воскурил даже по очереди, воскурил их отдельно. Элла, говорит Гемара, тфиса бы алма ду шакель минаю. Тфиса бы алма просто взял. Он брал эту почку на время, шакель минаю убрал у них на время почку, а деяевли миды ахрины, пока они не давали ему что-то другое. В чем идея? Зачем ему нужно было брать эти почки? Для того, чтобы посчитать количество людей. Он приходил к каждой группе, которая делала пасхальную жертву, брал эту почку, и когда они ему давали вместо почки что-то другое, любую вещь, камень, еще что-то, давали ему какую-то вещь вместо этой почки, он почку сразу возвращал. А потом считал уже не почки, а камни или какие-то щепки, которые ему дали. С их помощью он понял, сколько было жертв и сколько было людей. Так Гемора объясняет ту историю, которая была с Агриппой Самуэлосом. Видите, было огромное количество людей в храме. Здесь, наверное, тоже появлялось то чудо, что не было там тесно и все успевали. Дальше написано в Мишне, что коины, которые стояли рядами, чтобы передавать сосуды с кровью в сторону жертвенника и пустые сосуды назад для того, чтобы принять кровь и от следующих жертв. Говорит Гемара, что было две группы. Написано в Мишне. В Мишне написано, было две группы. Одна группа была серебряными, другая золотыми. Говорит Гемара, май тайма, почему это так? И лейма дилма шакли дедагава в миале де каспа. Дилма и лейма, если скажем, предположим, дилма, быть может, было сделано все золотые или все серебряные. Зачем? Де шакли дедагава, чтобы делать такое, что возьмут золотой у миале каспа, а передадут серебряный. То есть, что имеется в виду? Есть правило эн муридим бакодыш. То есть правило, что если мы взяли за основу какой-то во время храмовой службы какой-то сосуд, который имеет святость какого-то качества, то мы не можем продолжать ту же службу, взять сосуд низшего качества. Поэтому была вся группа серебряная, там только серебро, вся группа золотая, только золото. Чтобы не было такого, что один коин вначале даст золото, а потом возьмет или отдаст серебро, получается, что он принижает то, что называется качество службы. Он вначале делал золотыми, а потом серебряными. Говорит, аханами, когда все золотые тоже. Дилма шакель барматан вымайль бардмео. Может быть, он возьмет. Дилма Шакель возьмет барматан за 200, дорогой золотой сосуд. Вжмали Бальмея передаст потом Бармея, более дешевый, который стоит только не 200, а 100. Опять же, понижаем качество службы, берем более дешевые сосуды. Элла, говорит Гемара, причина вообще не в этом. Здесь нет проблем с точки зрения понижения и повышения качества, а причина, почему были только золотые и только серебряные, ряд с золотыми и ряд с серебряными, дегаха шапер тфей, так просто красивее, для того, чтобы придать значимость службе, которая происходит во время принесения пасхальной жертвы, она должна быть не только удобна, но и красива, она должна быть значима. Это красивее и значимее, когда аккуратно стоят ряды с золотыми сосудами, аккуратно стоят ряды с серебряными сосудами. Дальше Гемора говорит, что вот эти сосуды в которых собирали кровь, они не имели днища. Почему? Потому что их не поставили на землю. Говорит Гемара, вылоили базикин шулаем. И не было у этих сосудов днища. Там рабон учили мудрецы. Коля базикин шабимигдыш лоялам шулаем. Все сосуды, которые были в храме, лоя я баем шулаем. Не было у них днища. Хуц ми базихи левойны. Кроме сосудов, которые клали левойну, это благовония, которые стояли на столе рядом с хлебами. Шеллехам апоним, который рядом с хлебом, который внутри. То есть хлеб, который стоит справа от входа святая святых напротив Минойро. Стоял специальный стол, там лежали 12 хлебов, там же стояли сосуды с благовонием, которое называется базихи левойну. Мы учили выше про них, был спор, когда их приносят в шаббат, воскуряют, до жертвы мусав, после жертвы мусав. Базихи левойны, сосуды с благовониями. Так, у них было днище. Почему? Шема и нехам ва ифрос алехам. Для того, чтобы не было такого, что их положат там без днища, они лягут на сторону и поломают хлеб. Дело в том, что хлеба, 12 хлебов, которые были там на столе, они были в форме, как такая открытая коробка. То есть было днище, как бы, из теста, и бортики тоже сделаны из теста, все вместе это выпекалось. Если взять сосуд, у которого нет днища, он может упасть на бок и опереться, и поломать вот этот бортик хлебный. Соответственно, вот эти сосуды, они имели днище. Все остальные днища не имели, потому что в них собирали кровь, чтобы не было соблазна поставить кровь на землю, и она успеет свернуться, и невозможно будет ее окроплять жертвенник. Говорит Гемара, Шахат Исраэль векебеля коин. Значит, продолжение, оно... Шахат Исраэль делал шхиту пасхальной жертвы Исраэль, не коин, векебеля коин, и принимал кровь уже коин. Говорит, лос саги делав Исраэлю, невозможно, чтобы это был не Исраэль, то есть обязательно надо сделать шхиту именно не коин. Мы такого нигде не находим, чтобы были какие-то службы в храме, которые обязательно, чтобы делал не коин. А почему написано в Мишне, что шхиту делал Исраэль? Говорит, Гемара, нет. Гогуфа камашон, это само по себе нам сообщается, да шхиту кшейру, безар кшейру, что шхита, безар, зар это чужой, который не коин, это кошерно. То есть шхиту жертвам не обязательно должен делать коин, поэтому как пример написано, что шхиту делает Исраэль, не сказать, что именно Исраэль это делает, а что можно также Исраэль это делать, не обязательно коин. Шхита кшера безар. Шхита кошерна, даже если делает ее не коин. В кибеля коин акамашплан, и примет кровь уже коин. Акамашплан сообщается микабола в эйлах. Микабола с принятия крови в эйлах и далее митва скиуна. Это заповедь, которая относится именно к коинам, но никак не к Исраэлю. Это учится с псуким, когда Тора описывает то, что сделали с кровью, принять кровь, отнести кровь и окропить кровью. Там написано «бней арон», «коаним». Про шхиту такого не написано, поэтому шхита кшера безар, шхита сама делается даже не коином, принять кровь. И дальше это именно коин. Дальше написано «носнули хаверу», передавали это ближайшему коину. «Шмасмины и голоха шелобарегель гавая лоха». Что мы видим? Что если для того, чтобы доставить кровь к жертвеннику, они просто передавали сосуд из рук в руки, что можно видеть? «Гойлоха» вот, – доставление, да, отнести кровь к жертвеннику. «Шелобарегель» – не ногами, а то именно передав сосуд. «Гавая лоха» – это называется, это кошерная олоха. То есть, когда мы говорим, что надо кровь отнести, не обязательно ее нести, перебирая ногами, делая шаги, а достаточно это передать из рук в руки. Хотя этот вопрос неоднозначный. На первый взгляд, из этой мишны следует, что олоха шелобарегель – доставить кровь к жертвеннику не ногами, то, что называется, не шагами, а передавая сосуд из рук в руки, это тоже называется кошерное доставление гавы улоха. Это называется улоха, так это можно делать. Говорит Гемара, а не факт. Дилма гавы гу найт пурта. Дилма гу найт пурта, быть может, он двигался немного. То есть каждый коин, передавая сосуд следом стоящему, он делал маленький шажок в сторону того, кто стоит рядом с ним, и таким образом выполнялось правило, которое называется улоха брегель. Отнести надо именно ногами, а не передавая из рук в руки. Говорит Гемара, вэла майка маша, зачем он здесь сообщает? Зачем такая длинная история в Мишне сообщается, что стояли длинными рядами, передавая из рук в руки? Если сообщается закон, что не надо идти, а можно передать, тогда понятно, зачем вся эта история написана. Но если это просто описано действие, какой закон здесь написан, зачем это сообщается? Нам, что как они точно передавали, ведь это не имеет никакого значения законодательного, просто история. Говорит Гемара, Гакамашна, что нам здесь сообщается, Беров Ам Гадрат Мелах. Здесь выполнялся пасук, где написано Беров Ам, при величии народа, Гадрат Мелах, красота царя. То есть, когда мы говорим про какое-то действие, которое предполагает много-много, еще больше людей, здесь проявляется величие царя Всевышнего, что много людей приходит и служит ему как положено. Поэтому было такие длинные ряды коинов, которые передавали, даже двигаясь немного из рук в руки, чтобы просто было много людей, которые показывали значимость события величия Всевышнего. Дальше написано в Мишне Кибеле Самолы принимал сосуд полный в Махзерес Рейкун, а потом и отдавал сосуд пустой. То есть каждый коин, каждый в своей очереди принимал от впереди стоящего полный сосуд и отдавал ему пустой. Принимал полный, отдавал пустой. Говорит Гемара, а валь и в хло, что мы видим, наоборот нельзя. То есть неправильно вначале отдать пустой, а потом взять полный. Почему? Месайли это помогает, это подтверждение того, что сказал Раби Шимон бен Лакиш. Месайли Раби Шимон бен Лакиш. Дома Раби Шимон бен Лакиш, эйн маавирим аля мицвот. Это подтверждение правила, которое озвучил Раби Шимон бен Лакиш, он же Реш Лакиш. Есть правило эйн маавирим аля мицвот. Не обходим заповеди. То есть если коин, заповедь, которая лежит на нем, это доставить жертвенник, кровь, простите, к жертвеннику. Если ему уже кто-то протянул сосуд полной крови, он вначале должен взять полный сосуд, а затем отдать впереди стоящему пустой. Потому что если он вначале даст пустой, получается, он задерживает выполнение заповеди. Это неправильно, как сказал Шлакиш, «Эйн маверим аля митсвот», не задерживает выполнение заповеди. Когда возникла ситуация, что заповедь можно выполнять, выполняй ее сразу, а потом делай все остальное. Это тоже написано «Эйн маверим аля митсвот». Дальше написано Коин и коров и цельмезбех. Коин, который ближе к жертвеннику, он окроплял кровью. Ман тана песах безрика. Кто у нас тот тана, который считает, что песах требует окропления крови? Омар абхизда рабьёй сагалили. Это рабьёй сагалили. Это тани, как учили. Рабьёй сагалили говорит. Рабьёй сагалили умер. Эт дамам тизрок альмезбех вэт хэлбам тактир. Дамо ло неймар эле дамам. Хэлбо ло неймар эле хэлбам. Ламат аль-бхор у маасер в Песах, шеем туунин матан дамим в емурим легабе мезбех. Говорит Гемара из Барайта, говорит Раби Йоси а-Галили. Эт дамам их кровь, тизрок аль-мезбех, окропи их кровью жертвенник, в эт хлбам и их части туш, тактир воскури на жертвеннике, дамо его кровь, лона емар, не сказано. Эла дамам их кровь, то есть есть несколько жертв, которыми надо окроплять. Хэлбо, его мясо, скажем так, лонеймар, не сказано, его жир, по-русски будет ее, ее жертву в единственном числе жир, лонеймар, не сказано. Эла хэлбам, их жир, ламат, это нас обучает, что есть несколько жертв, кровью которых надо окроплять, и части жертв, которые, части туши, которые надо сжигать, это нас обучает чему? Аль-бахор, это первенец крупного рогатого скота, который имеет статус жертвы бхор и идет на жертвенник. У маасер это десятина от приплода мелкого скота, который имеет статус маасер десятины, который идет на жертвенник. В Песах и пасхальная жертва шеем туним, что они требуют матан дамим ваемурим, дословно положить или отдать, да, поместить их кровь и части их туш легавым избег на жертвенник. Кровью окропить, части туш сжечь. Это, что касается самого факта окропления. В Мишне также написано, что окропляли кенегет иисут, напротив основания. Что имеется в виду? Само окропление, оно было на стенку жертвенника. У жертвенника был то, что называется иисут. Иисут это семь оснований. Иисут это некий бортик, который выступал по двум сторонам жертвенника. Жертвенник был четырехугольный, четыре стороны. С севера на восток и с юга на запад по двум сторонам жертвенника были бортики, которые называются есот. Здесь написано, что окропление кровью надо было делать на ту стенку, под которой есть вот эта ступенька, есть вот это окаймление, типа балкона. Именно эту стену надо было окроплять кровью. Миналан, говорит Гемара, вопрос, миналан, да туним есот. Откуда мы знаем, что эти жертвы требуют есот, основания? То есть именно та стена, где есть основание, это, будем называть это словом основание, бортик, да, требуется именно на эту стену окроплять кровью жертвенник в пасхальной жертве и Майстер Бхор то же самое. Омар Раби Лазар сказал, Раби Лазар, атья это вытекает из гзирашава, зрека, зрека, окропление, ми ойлу, из жертвы ула. Ктив аха, написано здесь, эд дамам, их кровь, то есть это пасхальная жертва, первенец и десятина от приплода скота, Песах, Бхор и Майсер. У них написано, эд дамам, их кровь, тизрок, это граф, то есть их кровью окропи, алемезбех, жертвенник. В ктив атам, и написано также в контексте жертвы ула, вызаркубные Аарона Коаним, эд дама алемезбех савив. И окропят сыновья Аарона Коэна, эд дамо, ее кровью, кровью жертвы всесожжения, это алемезбех савив, вокруг жертвенника. Маула, так же, как мы знаем, сейчас мы видим ниже, где мы это видим. Маула, так же, как жертва ула, тыуна и есод, требуется именно та стена, где есть есод, именно та стена, где есть бортик, где есть основание именно в жертве ула, мы сейчас видим источник, именно на эти стены окропляли кровью, а в Песах, также Песах и остальные жертвы, нами таун есот. Также Песах, пасхальная жертва, тоже нужно окроплять именно ту стену, где есть есот, где есть основание, где есть бортик, потому что написано в обоих жертвах и ула, и Песах написано слово зрека, окропление. Также окропление написано в жертве ула. Это на ту стену, где есть бортик. Также окропление написано в жертве Песах. Это та, на ту стену жертвенника, где есть основание, где есть бортик. Задает Гемора простой вопрос. Воило гуфу минайн. Воила гуфа минала. Откуда мы знаем, что сама жертва ула, жертва всесожжения, требует окропления именно с той стороны, где есть есот, где есть основание? Омарка говорит, пасук, эль есот эмезбаха ула. Алма улата уна есот. Написано в Торе, когда Тора описывает окропление, написано эль есот к основанию, которое описывает понятие жертвенника, написано эль есот мизбаха ула. К основанию жертвенника для всесожжения. То есть, когда Тора описывает понятие жертвенник, написано жертвенник, основание жертвенника всесожжения. Алма, следовательно, ула ты уна есот. Жертва ула требует той стены, где есть есот, где есть бортик, вот это самое основание. Таким образом, если мы знаем из пасука, что жертва всесожжения окроплялась именно с тех стен, где есть основание по бокам, также жертва Песах, где тоже написано окропление, окроплялась именно с этой стороны. Завтра мы ставим здесь запятую. Продолжение следует. Спасибо за внимание. Всего хорошего.